Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер всем. Мы сегодня начинаем программу из двух частей, потому что биография такого человека, как Генрих VIII, в одну часть не вместится. Наталья Ивановна Басовская.
Программа
«Все так». Добрый вечер. Ну вот мы сделаем сегодня, наверное, в следующую субботу, мы вам представим две программы. Мы разыгрываем сегодня книги. Книга Айзека Азимова «Путеводитель по Шекспиру». Одна из последних пьес Шекспира, Генрих VIII, как раз была одна мало, она малопопулярная.
Не лучшая.
Ну,
он
да.
написал ну, и там пьесу не... об отце правящей королевы Елизаветы.
Ну да.
И она была придворная пьеса.
Ну да, и в общем-то, конечно, ну, бывали у него тоже к случаю пьесы, к «Воцарению Стюартов» он написал пьесу «Макбет». У него очень неплохая и жестокая пьеса достаточно.
И очень глубокая. А это получилось парадное, помпезное,
ну,
и театр сгорел.
Ну и там непонятно.
Во время представления сгорел глобус.
Ну, в общем, да, такая пьеса не очень. Но я бы вам хотел задать вопрос для того, чтобы «Путеводитель по Шекспиру» вы выиграли. 6 книжек у нас есть. И вопрос будет такой. Мы знаем, что Генрих VIII неоднократно был женат, но дело в том, что первая жена, ну, с которой как раз и начались приключения, после которой Екатерина Арагонская, она тоже не была ни первый раз замужем. А вот скажите, пожалуйста, чья вдова, когда она выходила замуж за Генриха VIII, чьей вдовой была Екатерина Арагонская? Плюс 7-985-970-45-45. Егор, не было у нас передачи про Генриха какого Толстого. Генрих VIII Толстый. Толстый. Вот вы бы ему сказали.
Он был не худ, конечно.
Да. Он, как говорил герой комиксов Обеликс, он говорил, я не толстый, я сильный.
Он проходил в передачах о Елизавете первый.
Да, конечно.
Он звучал о Марии Кровавой и так далее. И может создаться ощущение, что его полная биография была.
Да, и вообще, что мы про него все знаем. Это далеко не так. Далеко не так.
Попробуем.
Я, кстати, видел доспехи Генриха VIII. Видел его доспех. У него грудная клетка.
Под 2
вот
метра.
Нет, он не очень был большой.
Ну, так в описаниях. Высок.
Да, он не очень был большой, во всяком случае, по доспеху. Но вот такая вот грудная клетка.
Он
мощный,
был
очень
богатырем
был.
В юности, да. По крайней мере.
Да. Ну что ж, начнем все по порядку.
Да, пожалуй, все-таки не самое главное – это физиология, хотя она тоже важна. Но пристальное рассмотрение этой биографии, этого человека, наводит на... Мысли такие, в общем-то, очень актуальны в любую эпоху. Это тема, как мне кажется, деградации личности. Причем деградации такой глубинной, усиливающейся. Были обстоятельства, которые это объясняли. Все-таки у него это очень ярко. Он начинал, как, ну, считали его многие, король гуманистов, принц эпохи Возрождения, прекрасный принц, а закончил тираном абсолютным, образцом западноевропейской тирании или сложившегося абсолютизма. Говорите и считайте как угодно. Это вещи связанные, друг на друга похожие. Но не все. Допустим, образцом французского абсолютизма был знаменитый Людовик XIV, король Солнца. И он таким тиранством, такой кровожадностью,
конечно, там тоже неплохо
не отличился. Нет, любая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Это высказывание с XIX века, в общем, стало всем известным. И все-таки в Генрихе VIII, наверное, это проступило особенно отчетливо, потому что его готовность к тому, чтобы лишать людей жизни, она коснулась не только тех, ну, кого можно назвать толпой, это бунт толпы подавляется, при нем было повешено ужасающее количество людей, жертв так называемых огораживаний, но это коснулось и прямо близких ему людей. По его приказу казнены были 2 его жены, с которыми он вступал в брак, и был казнен человек, которого он сам пригласил на должность лорда-канцлера, с которым дружил, как бы бывал у него дома. Король приезжал домой к Томасу Мору. Это не помешало ему отправить его именно на плаху. Как будто бы на свете нет ничего другого, угу. Не существует помилования, да. Или хотя бы даже изгнания.
Там на островах правило такое сложилось. Нельзя быть другом короля, если тебя зовут, если ты мыслитель, тебя зовут Томас, а короля зовут Генрих.
Вот. Там шутка неплоха.
Да, вот не поэтому... первый раз был.
Мне хотелось бы по возможности вглядеться в это страшное противоречие. Годы его жизни 1491, король 1509 и год смерти 1547. Вот для сравнения с нашей отечественной историей, у русских земель, у Московского царства образцовый тиран был на подступах. Это Иван IV Васильевич, которого затем прозвали Грозный. Иван Васильевич в 1547 в год смерти Генриха VIII сделался царем. Так что он тоже вроде бы образец тирании и с женами проблемы. Может быть... Это одно из поветрий эпохи.
У меня когда... такое ощущение, что они братья вообще.
Да, сходство есть. Когда утверждается, да, казнить близких, своих же, тех, на кого опирался, Кранмер и так далее, Кромвель, ничего не стоит. Цена жизни ноль. В этом смысле они похожи. Но я думаю, что такие случайности, вряд ли случайности, это, конечно, система абсолютизма, которая себя утверждает и, как представляется современникам навеки навсегда, но на горизонте всячески разнообразные испытания и революции. О нем много написано. Любопытно почитать переводные книги. Они очень хороши. Кристофер Дэниел, «Англия. История страны». В Санкт-Петербурге перевод издан в 2007 году. Очень живо, с приведением важных отрывков из источников. Очень хороша книжка, хотя кратко. Более подробная история Великобритании под редакцией Кеннета Моргана, издана в Москве в 2008-м, издательство «Весь мир». Очень хороша с точки зрения вот, освещения этих событий. Есть автор «Дама», англичанка, Линдсей Карен. Карен ее имя. «Разведенные, обезглавленные, уцелевшие жены Генриха VIII». Вот такое название. «Москва. Кронпресс. 1996». Ну, это гендерный подход. Эта дама, конечно, последовательница так называемого гендерного течения в современной историографии. Есть очень хорошая статья, сугубо научная, Юрия Евгеньевича Ивонина из Смоленска в «Вопросах истории» за 2008 год. Генрих VIII Тюдор. Она очень строго научная, с бесконечным числом ссылок и богатой информацией. Правда, с большим акцентом, чем на биографию. На международную жизнь, а Генрих VIII играл в ней большую роль. Так что это тоже очень интересно. Как всегда, начнем с происхождения. Происхождение у него вроде бы бесспорно прекрасно, потому что он сын короля Генриха VII, Тюдора, сразу скажем, основатель династии Тюдоров.
Да.
Как правило, основатели династии предполагает какое-то коловращение в момент их прихода к власти.
Ну уж какое было коловращение?
Да, коловращение было образцовым. Ибо отец Генриха VIII был коронован условно, предварительно, прямо на поле сражения битвы при Босфорте против Ричарда III Йоркского.
Я помню кадры из фильма «Ричард III» с Лоренсом Оливье, «Лоренс Оливье» фильм, когда корона повисает над полем. Вот.
Прием очень правильный.
Она повисает просто над полем
битвы.
Битва
за корону.
При Босфорте.
Вопреки шекспировскому утверждению, что там он кричит полцарства за коня, Коня ему подвели. Конь у Ричарда был?
Нет, он там... Вообще он таким выведен, Ричард III, в русском переводе-то. Он получился какой-то жлобский такой. Почему ж полцарства? Когда он говорит «my kingdom», он говорит, царство отдавал за коня. А тут как-то полцарства.
Но на самом деле он не торговался. Он сражался до последнего. Четверть. Реальный Ричард III. Но в эту битву за корону он поставил все. Жизнь свою поставил. Он надел на голову эту самую корону, а череп ему разрубили, Ричарду III, и корона отлетела в кусты. И вот сторонники отца Генриха VIII, а это был Генрих Тюдор, родственник королевского дома, довольно отдаленный родственник, не ближайший ни в коем случае, он был коронован предварительно прямо на поле сражения в 1485 году. Этот момент считается окончанием кровавой 30-летней гражданской войны в Англии, войны Алой и Белой Розы. На самом деле счастье, что она закончилась условно. И все-таки Ланкастер и Йорки, которые фактически истребили друг друга, вынуждены, они привели к тому, что признан был вот этот Генрих Тюдор, долго бывший в эмиграции, он отдаленно связан был династическими узами с династией Ланкастеров.
Дважды. Там дважды получилось.
Там переплетение очень большое.
Да, там дважды. Там...
Но сколь отдаленный.
Ну, он был вообще
получилось, что он
самый...
Его мать была правнучка Джона Гонта, всесильного правителя Англии при бессильном Ричарде II, герцога Ланкастерского.
Прямой Ланкастер.
Да.
Получается.
Но
да.
Далеко. Это 14 век. По отцовской линии это были довольно незначители уэльские феодалы. А Уэльс всегда считался чем-то второстепенным. Так что, к тому же, происхождение было связано с Эдуардом III, 14 век, с великим, так сказать, правителем из дома Плантагенетов. И по линии незаконно рожденного ребенка Эдуарда III. То есть сказать, как говорят в России, вилами на воде, это десятая вода на киселе, тут все народные пословицы годятся. Вся связь была отдаленная. На самом
деле...
А
у вас есть более достойный претендент?
Лично у меня
нет. У вас лично нет?
Не было, нет.
Мне кажется, что
все они были так хороши. У меня симпатию и жалость вызывает одновременно несчастнейший Генрих VI, этот безумец на троне с идеальными мечтами.
Да, ну и принц Уэльский, которого убили. Ну и все.
Его замучили, убили, стерзали. А больше никто не вызывает симпатии. Марк, мать Генриха VIII, Елизавета Йоркская, то есть в каком-то смысле в лице этих Тюдоров соединились остатки
Ланкастеров. После гражданской войны, в общем-то, это был фактор мира.
Это был фактор мира. И то, что отдаленные потомки соединились, мать была связана через Йорков, а это ветвь Плантагенетов, которая происходила не от четвертого сына Эдуарда III, очень много было сыновей, от Джона Гонта, а от пятого сына, Лайонел, по-моему, или Эдмунд, вот сейчас, Эдмунд.
Да.
Герцога Йоркского. Очень значительной фигурой была бабушка Генриха VIII, Маргарита Бафор, графиня Ричмондская. Она была основной пружиной подготовки выдвижения Генриха Тюдора, Генриха VII, отца нашего персонажа, в пользу своего сына, Генриха Тюдора. Умная, образованная, набожная, в детстве влияла на нашего мальчика. Как Алексей Алексеевич научил меня говорить про нашего мальчика, так
конечно,
и говорю.
Конечно, каждый.
Был же,
вначале каждый
передачи
у нас,
них,
если не девочка,
да,
то у нас обязательно мальчик.
То
да.
Кто, да.
Да.
Мальчик, то кто.
Да.
Про его детство, юность, подробности особых сейчас не буду говорить, не так уж они важны, потому что это было благополучное в целом детство, в отличие от его отца Генриха Тюдора, который провел вне Англии 14 лет в эмиграции, эмиграция есть эмиграция, будучи при чужих дворах, скитались по Европе. У этого нет, у этого было стабильное пребывание в Англии, при дворе своего отца. И он получил очень хорошее образование. Дух Возрождения пришел в это время в Англию. Пришел очень мощно, заметно. Начиналось то, что породило великие явления английской истории, того же Шекспира, культуры. В итоге Образование классическое. Он говорил, но он оказался способным. Хорошо говорил по-латыни. Свободно по-французски, по-испански, по-итальянски в меньшей степени, но говорил. Хорошо играл на лютне при этом. Вот обязательные черты личности интеллектуального аристократического юноша эпохи
Возрождения. Я давал послушать нашим слушателям в одной из передач, я давал послушать песню, Людмила которую приписывают,
да, она у меня
приписывают Генриху VIII. Да.
Она у меня записана. Вот он написал такую песенку. Он очень любил придворные праздники всю свою жизнь. Пока мог шевелиться, он в них участвовал активно. А к концу жизни он шевелиться не мог. Хотя в глубокой старости не дожил. Вот, например, ему приписывают такой текстик. «Празднество в хорошей компании я люблю и буду любить до самой смерти». Выполнил. «Ворчите, те, кто завидует, но не смейте отрицать. Да будет Господь милостив, так я и буду жить. Для моих развлечений охота, песни и танцы лежит мое сердце к каждой доброй забаве. Для моего утешения кто мне может не позволить?» Вот тут уже проступил. Если это не сочинено, если это не придумано.
Такая хорошая, да. В стихах гораздо лучше, а еще и на том языке, на котором написан.
Да,
писал он и по-французски, писал, у него есть французские песни.
Это был язык культуры, да. Это был язык изящества. И двор все еще в изящных ситуациях говорил по-французски, хотя с конца 15 века вторая половина 15 века Чосер, затем уже в 1499 клятву на коронации речь уже произносит король Генрих IV Ланкастер по-английски. Угу. Это уже новомодно, это очень важно. Что еще он очень любил? Литературное творчество. Он пытался творить. И вот, может, песенка это не это, он не он, но то, что он пытался, и однажды написал очень заметный трактат на религиозную тему, об этом позже, трактат, замеченный Папой Римским, но, говорят, помогал Томас Мор. Скорее всего, да. Обожал, кроме этого, стрельбу из лука и был весьма искусным мастером этого занятия. Став королем, он издал указ, согласно которому каждый англичанин каждую субботу 1 час должен посвятить упражнениям в стрельбе из лука. Он хотел поддержать эту народную традицию, народный навык, который стал очень полезным на полях сражений.
Конечно, победоносные английские лучники, которые все-таки уже... Появилась артиллерия, и до свидания.
Они уходят.
Они уже почти ушли.
Но они уходят, сопротивляясь.
Нет, как но это все... становится чудесной народной традицией. Уже
как лучники, все в истории.
Лучники – небольшая боевая сила,
да,
уже, конечно.
Да, это красиво. Но потом он любит рыцарские турниры. Рыцарский век ушел, а турниры он любит. Очень интересно, что его современник во Франции, Франциск I, яркая фигура, о которой разговор был в наших передачах, король-рыцарь, тоже обожает всякие рыцарские шаги.
Ну, а сын его вообще погибнет на турнире, Генрих
II. Да, Генрих II будет убит на турнире. Да. То есть рыцарство уходит, и рыцарство сопротивляется уходу. Любопытно, что под контролем бабушки Маргариты де Бафор, она контролировала его воспитание с религиозной стороны. Она следила, чтобы он знал псалмы и вообще думал о вере. Самое смешное, скажем, что однажды он по ее заданию написал сочинение о святости брака. Господи, что жизнь может придумать, что не всякий писатель изобретет? Ее изысканные ходы просто поразительны. Короче говоря, это яркий юноша, и ко времени, когда он становится королем, он привлек многие сердца и симпатии, в том числе очень образованных людей, интеллектуалов. Но будущий Генрих VIII был вторым сыном короля Генриха VII. У него был старший брат Артур.
Вот это как раз и ответ на наш вопрос.
Ответы уже пришли?
Да, их уже, я даже знаю, победителей.
Артур был на 5 лет старше Генриха. Родился в 1486. Поэтому Генриха с его задатками... готовили к духовной карьере. И бабушка так нажимала на все эти сочинения на религиозные темы. Было так принято. Старший брат – это прямой наследник престола.
Но не у королей. Но не у королей.
Почему? Очень часто.
Но не у королей.
А потому например, что... у Генриха II Плантагенета Жоффрея готовили тоже.
Да. Ну, там ничего не получилось. Но да здесь, наученный гражданской войной, когда много детей и много мальчиков, это потенциальная гражданская война. 100 лет уже
Поэтому
прошло.
Поэтому надо второго мальчика
Конечно,
занять
лучше
чем-то
его как-то
другим.
Занять чем-то
это
таким
традиция,
спокойным.
Это традиция со времен Генриха II, очевидно. Но 2 апреля 1502 года принц Уэльский Артур еще 7 лет будет жить отец, а вот этот его старший сын скончался. Внезапно, да, но с другой стороны все источники пишут, что его слабое здоровье бросалось в глаза до этого. Его женили, раз уж все ответили, можно сказать, в конце 1501 года его женили на Екатерине Арагонской, младшей дочери Фердинанда и Изабеллы, правители Испании.
Вот здесь мы остановимся. Я только быстренько скажу. Нет, я уже после новостей скажу, кто у нас победил.
Но я договорю фразу.
Да, конечно.
Можно сказать, сразу или в процессе пышных свадебных торжеств он и умер.
Вот так.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Умирает Артур, муж Екатерины Арагонской, принц Уэльский, наследник престола. Правильно сказали, что Екатерина Арагонская была вдовой старшего брата Генриха, принца Артура. Это Дарья, 29-28, Екатерина, 78-00, Александр, 41-96, Игорь, 56-74, Евгений, 77-50, Елена, 98-55 и Юлия, 96-12. Все получают книгу Айзека Азимова «Путеводитель по Шекспиру». А мы продолжаем. Вот...
И наш Генрих VIII становится принцем Уэльским, то есть наследником престола. Он пробудет с ним еще в этом статусе еще 7 лет. На свадьбе своего старшего брата, который так безвременно скончался, он был замечен, этот Генрих, очень замечен. Ему было 10 лет, он был очень в противоположность брату, веселый крепыш, отплясывал, в частности, с невестой своего брата. Он был старше невесты своего брата, то есть невеста брата Екатерины Арагонской была старше молодого Генриха на 6 лет, всего-навсего. Он весело отплясывал с ней. Он был замечен. И вы знаете, вот есть описание, которое сделал венецианский дипломат Паскаулиго сразу после того, как Генрих станет у нас сейчас королем. Он подчеркивает его высокий рост. Вот цитирую. Цитируется в книге Даниэла Кристофера «Англия». «Один из самых привлекательных монархов, которого когда-либо видел. Выше среднего роста, с короткими золотисто-каштановыми волосами, его округлое лицо настолько прекрасно, что скорее подошло бы хорошенькой женщине. Шея длинная и крепкая. Он великолепно владеет английским, французским, латынью, немного говорит по-итальянски, недурно играет на лютне, на арфе, поет с листа и при этом натягивает тетиву лука с большей силой, чем кто-либо другой в Англии.
Он идеальный
замечательно
принц.
Замечательно бьется на поединках.
Идеальный принц.
Идеальный принц. Его таким и воспринимают. Его таким воспринимают в противоположность его отцу, который особенно к концу жизни безмерно скуп. При дворе какая-то нудная, затхлая атмосфера. Новые и новые налоги он требует. Томас Мор впервые замечен в английской истории в 1504 году, когда еще жив был король Генрих VII, как депутат парламента от палаты общин, который резко возразил против налогов, пошлин дополнительных, вводимых Генрихом VII. Кто-то из современников написал, что этот мальчишка разрушил планы короля Генриха VII. И вот и в противовес ему, тем более, что тот, очевидно, сомнительным путем пришел к власти. Хоть хорошо, что пришел, кончилась война, но это остывает. Его происхождение такое отдаленное, туманное. А этот вот сын короля, уже правившего короля, и так он законный, и он красивый, и его народ любит уже за это. Очень любит молодых и красивых, имеющих власть или какое-то вот влияние, это везде, и всюду, и всегда. 22 апреля 1509 года скончался король Генрих VII. При дворе осталась эта молодая вдова, о которой говорили наши слушатели. Ну, это просто юная вдова. Ее судьба как-то не ясна. И ходят туманные разговоры, что брак с Артуром, или Артуром по-английски, не был реализован. Угу. Это известно при дворе. Во-первых, прошло короткое время между свадебными торжествами и кончиной. Но это, конечно, не препятствие. Но вот это состояние его чахлого здоровья было замечено. Кто-нибудь где-нибудь что-нибудь сказал, кто-нибудь что-нибудь шепнул. И, в общем, идея о том, что она вдова-то такая символическая, она жила. Сразу на смену, конечно, скончавшемуся королю, Генрих VIII становится официальным королем. Ему 17 лет, и он вот такой красивый и привлекательный. В апреле он становится королем, а в июне того же 509 года женится на условной вдове своего старшего брата Екатерине Арагонской. Есть мнение в историографии, что на смертном одре отец Людовик VII сказал ему: сказал ему: женись на Екатерине. Прежде всего, имел в виду связь с Испанией.
Ну, конечно, не отменять же да. все, не прерывать же все из-за смерти Артура.
Вечное, глубокое, давнее, серьезное соперничество между Англией и Испанией, нарастающее по мере того, как морские торговые пути становятся главными, и морские сражения тоже все более заметными, хотя Генрих VIII этого долго не понимал. Связь с Испанией очень важна. В головах у англичан и у Генриха VIII точно не ушедшее соперничество с Францией, а не ушедшая вражда. Такие вещи, как так называемая Столетняя война 14-15 веков, условное название, но 100 лет противостояния, которое систематически выливалось в конфликты, оно не забывается молниеносно. В головах у людей война есть. И поэтому против Франции надо иметь союзника. Главным реальным союзником представляются правители Испании. Он понравился не только народу, который встретил его с восторгом. Как благородного, красивого, раз уже красивый, то значит и благородный, и так далее. Ну и особых зверств он сразу не проявил. Два любимца отца, правда, были отданы на растерзание диким волкам, но это в пределах зверства, характерной для эпохи.
Да.
Это что-то такое обычное. Ему приписываются слова очень важные. Без ученых людей мы едва ли смогли бы существовать. Он сказал это своему другу, лорду Маунтджою, который донес это до потомков. И вот гуманисты ликуют. На его коронацию написана ода. Кем? Томасом Мором. Там есть такие слова. День этот, день коронации Генриха VIII, день этот, рабство конец. Этот день, начало свободы. Рады законы теперь силу свою обрести.
Да.
Томас Мор, зрелый муж, которому 31 год, замеченный во время заседания парламента дерзостью сопротивления мнению короля отца Генриха VIII, он сын судьи в Лондоне, судья этот получил дворянство, отец его. Томас Мор получил гуманистическое образование блестящее, подростком послужил при дворе пажем, он был паж во дворце архиепископа, закончил Оксфордский университет, условно, как это понималось, получил полного адвоката, скажем так, звание юриста, в 1504 избран в парламент, и он член палаты общин. И он известный гуманист. В Англии сложилась целая гуманистическая кампания, которую несколько раз уважил своими посещениями, отметил самый раз Роттердамский. Так сказать, высшая совесть гуманистической Западной Европы. В этот кружок входили Уильям Гроцин, он старше значительно, чем Томас Мор, рождение 46-го года, путешествовал в Италии, учился в Италии. Его учителем был Полициано, преподавал в Оксфордском университете греческий язык, древнегреческий. Пригласил Томаса Мора выступить в церкви Святого Лаврентия с лекциями о сочинении Блаженного Августина о Граде Божьем. Вот такая вот команда. Томас Линакр, тоже такого же возраста примерно, то есть старше Мора, преподает в Оксфорде, тоже учился в Италии, бывал при дворе самого Лоренцо Великолепного, учился у того же Полициано. Они читали классиков в подлиннике античных. Вот Линакр готовил к изданию труды Аристотеля, будучи при этом медиком. Это люди Возрождения. И Эразм Роттердамский, начиная с 1499 года, бывает в Англии. И я процитирую один важный документ из письма лорда Маунтджоя Эразму Роттердамскому. «Я говорю, не сомневаясь, о мой разум, когда ты услышишь, что тот, кого мы могли бы назвать нашим Октавианом, он заранее называет будущего короля Генриха VIII Октавианом Августом, принцепс во время, в эпоху расцвета Римской Республики, это начало конца Республики, но это блестящий век, это первый век до нашей эры рубеж, первый век нашей эры, время правления, 27-й год до новой эры, 14-й год новой. Это расцвет культуры Древнего Рима. Это времена Овидия, Вергилия, да. Горация и вот нашим Октавианом. Когда ты узнаешь, что он достиг отцовского трона, твоя меланхолия вмиг тебя покинет. Меланхолия о чем? Совершенно современное чувство. Кругом гражданские войны, религиозная нетерпимость. Лютеране и католики одинаково нетерпимы друг к другу. Льется кровь. Вот она, меланхолия. Но король мечтает, этот автор письма. Он жаждет не злата, жемчуг, а драгоценности нет, но добродетелей, славы и бессмертия. Господи, вечный наив этих гуманистов. Вечные мечтания.
Томас Мор был тоже, вот нам правильно Егор замечает, он достаточно жесткий человек. Тот еще гуманист, пишет нам Егор, сжигал протестант.
Лично не сжигал, конечно, никому. Давайте не будем так называть, сжигал. Твердо стоял на позициях ортодоксальной веры, не уступал ни пяди, и считал это невозможным отступлением от совести в вопросах веры. Люди той эпохи были взаимно беспощадны.
Это
тут
правда.
Ничего не скажешь. А поскольку он был служителем церкви, гуманист имеется не в смысле гуманный. Боюсь, что тот, кто нам пишет, спасибо, что пишет, он воспринимает это слово в смысле гуманистического, гуманного отношения к людям, к жизни. Нет, гуманисты этой эпохи имеются в виду приверженцы определенного течения в области образования, мировидения, предполагающего, прежде всего, интерес к античности и знание античной истории, культуры и развитие этих достижений на почве современности. Вот что. Отсюда древнегреческий, латинский, преклонение перед философией древних авторов. Это восхищение былой высокой культурой. После тысячелетнего засилия церковного мировоззрения оно, конечно, достойно внимания и уважения. Но то, что при этом служитель церкви, коим был Томас Мор, полагал для себя невозможным отступить от этой самой церкви, которой он служит, это не признак какой-то беспринципности. Что же касается этих казней, сожжений и прочего, его голова падет на плахи ровно по той самой причине, что он не может отступить. Зная это, он пойдет на плаху сознательно. за свои убеждения.
Да.
Вот, сам факт, что за свои убеждения, и что он интеллектуально развит в сторону гуманизма тогдашнего, вот что дает основание причислять его сюда. Его знаменитое сочинение «Утопия», которое рассматривается прежде всего как вот в советское время основатель утопического социализма, оставим даже это. В этом сочинении очень осуждаются огораживания. Что может быть еще страшнее и противоестественно негуманным, как вот эти огораживания? Говорят, наши милые овечки, цитирую приблизительно «Утопию», стали такими кровожадными, что пожирают людей.
Да, овцы съедают людей, это знаменитые картинки.
Цитата оттуда, да. Что это значит? Массовый сгон крестьян в связи с нарастающим развитием капиталистического производства, будущих мануфактур, фабрик. В Англии прекрасно развито овцеводство, которое дает блестящую шерсть. И вот это приводит к такой тенденции согнать крестьян с земли, а заодно их как бы толкают пойти в город и там наняться на мануфактуры.
Ну, очень... это модернизация, да. Очень жесткая модернизация.
Она идет в той жесточайшей форме. И вот Амуру все-таки жалко крестьян. В данном случае он и как гуманист не в смысле возрожденческой, а ему жалко крестьян. А вот в вопросах веры, да, люди, я не знаю, очень глубоко верующих людей, которые в вопросах веры были бы совсем лояльны. Но, конечно, жестокость есть жестокость.
Ну, ему жалко крестьян еще и потому, что это нарушение всех традиционных ценностей, всего
конечно,
уклада.
Конечно.
Всего.
Английского.
И в этом он видит, в общем-то, опасность очень большую.
И он совершенно правильно видит эту опасность, но не опасность видит перспектив. Еще... Что это будет? Это мы с вами теперь такие умные, что это будет мануфактура, что Англия будет стоять в качестве лидера промышленного переворота впереди Европы.
Разбивание уклада, он в этом видит как раз наступление проклятого протестантизма, кстати, и тоже.
Так устроен мир. У протестантов своя, такая же нетерпимость, такой же фанатизм. Но замечу тому, кто к нам написал, в общем, он и прав. Потому что были и другие. Вот Эразм Роттердамский нашел себе мужество не присоединиться никому из них. Кто-то говорил злобно, он сел между двух стульев. Ничего подобного. Он не хотел присоединяться ни к одному фанатизму. Так что и прав, и не прав, как всегда в истории. Итак, молодой король Генрих VIII. Немножко оглядимся, как сложилась его жизнь как молодого короля. Он жаждет военной славы, прежде всего. Он вошел в 1511 году в Священную Лигу, которую учредил папа Юлий II, воинственный папа-политик, и в то же время покровитель искусств. Ну,
да.
Ничего нет однозначного.
Создатель Ватикана, собор святого.
Ругается с Микеланджело на тему, как лучше расписать Сикстинскую капеллу. Учредил Юлий II... Для борьбы с Францией в Лигу вошли Генрих VIII, английский король, испанский король Фердинанд Арагонский, отец Екатерины Арагонской, жены нашего Генриха, и Венецианская республика. Ой, но там столько раз будет меняться составы этих союзов.
И мы об этом часто говорили, когда говорили о Франциске I, об итальянских войнах мы говорили.
Союз создается, распадается.
Кто кому нужен, Конетабль Бурбон, там и все вот эти, кто у нас будет союзник Генрих VIII, кто у кого просит. Это невероятный клубок.
Евгений Чаевонина, который я называла, вот в ней можно разобраться, он это знает.
В этом
подробно. В 1513 году он, наш Генрих, молодой, блестящий, который любит за то, что он красавец и что он молод, ему нужна слава. И в 1513-м блестящая победа английская в так называемой битве Шпор. Второй раз это название возникает в европейской истории.
Да, после Куртре 1302-го
тоже была битва Шпор. Но здесь в другом смысле. Правда, всегда в унизительном для Франции. Это намек на то, как французы бежали, пришпоривая коней изо всех сил. А где-то в глубине души Генрих VIII и многие авторы замечают, я с ними согласна, он, видимо, все-таки мечтает о славе ранних плантагенетов, ну, Эдуарда III, скажем так, возобновление Столетней войны, условно говоря. Эти владения, бывшие владения Англии во Франции, не дают никому покоя. Тем более Кале, французский порт, ворота Франции, находится под английской властью и будет до времен Марии Тюдор, до 1558 года. То есть остаток какой-то есть. Итак, вот эта победа очень удачная. И в 1513 том же году знаменитая битва при Флотдене с шотландцами, которые, будучи союзниками Франции, это древний, да, прочный
союз. Старая союзница, так Франция называется в Шотландии.
Да, северный сосед англичан, значит, союзник врагов Англии, французов. Все понятно. Битва при Флотдене, в это время там не было Генриха VIII, он еще был во Франции. Но блестящая победа, и погиб в битве шотландский король Яков IV, плюс большая часть высшей шотландской знати. То есть для Англии это блестящая победа. Кстати, в Англии считали, что регенши Екатерину Арагонскую, она была регеншей, потому что Генрих во Франции, и что она направила это войско, то есть ее народ хвалил, зато она сделалась популярной благодаря этой победе. Дипломатические шаги тоже предпринимаются Генрихом VIII. Ему хочется и здесь, он очень хочет быть замеченным в Европе. Но они неудачны. Я бы сказала, что, в общем, совсем неудачны. В 1514 году он, желая улучшить отношения с Францией, то ухудшить, то улучшить, то заключить союз, то воевать. Но тут логика вот этого перехода к раннему новому времени, она туманная. А, в общем-то, если в Столетней войне две главные силы боролись, кому быть главным в Европе, в западноевропейском регионе, не в Европе всей, в Западной Европе, сейчас сил прибавилось. И папство все время играет какую-то заметную роль. И Габсбурги, которые немыслимо усилились благодаря соединению Нидерландов и Испании под их властью. Сложная европейская обстановка. И вот он вдруг подумал, а не заключить ли мир с Францией, ну, какой-нибудь. Заставил свою юную сестру, красавицу, как пишут придворные льстецы, Марию, вступить в брак с Людовиком XII, который для нее был стариком. Ему было 52 года, но он был абсолютно развалиной с точки зрения здоровья. Едва она была против этого брака, она не хотела юная барышня и красавица. Но брак состоялся. И опять в процессе этих празднеств, прямо в процессе, скончался этот Людовик XII. Она торжественно вернулась домой и добилась, что ей разрешили брак по любви со знатным англичанином. Значит, этот дипломатический шаг не дал никакого результата. Тогда другой. В июне 1520-го, знаменитый шаг Генриха VIII, он организовал встречу с молодым, на 3 года моложе Генриха, Франциском I, который сменил Людовика XII, близ Кале. Эта знаменитая история получила название «Парчевой встречи», «Золотой встречи», на «Парчевое поле» или «Золотое поле». Там, вот в обстановке безумной роскоши и пышности, было просто устроено свидание двух королей, которое не дало никаких результатов. Зато все были в золоте, были возведены шатры. Народ зря
поглядели, посмотрели, и друг на друга тоже.
Демонстрация якобы
дружбы. Кто чего стоит.
Они таки обнялись, а венецианский посол написал. Надо сказать, что дипломатия Венеции была самой заметной в это время. Наблюдательные, хитрые, очень умеющие оценивать обстановку, их документы и письма, замечательный исторический источник. Итак, Франциск и Генрих, молодые и прекрасные, оба внешне хороши, обнялись, и венецианский посол записывает: они всей душой ненавидят друг друга. Знаете, мне какие-то аналогии такие приходят, странные. Знаем мы свидания в нашей отечественной истории гораздо более поздней, объятия с тем, кто завтра будет твоим смертельным врагом. Я, конечно, имею в виду Александра I и Наполеона Бонапарта. Что было во внутренней жизни нашего персонажа? Очень важно. Важнейший момент. у него не появляется наследник. Екатерина Арагонская, непрерывно несчастная женщина, производит на свет детей, которые или рождаются мертвыми, или тут же умирают. В основном это девочки. Но в 1511-м как раз на Новый год был мальчик. Его назвали «Новогодний мальчик». Он прожил несколько, недель, три, что ли, недели. Но вся Англия успела поликовать. Во всех городах жгли костры. Ура, у короля родился наследник. Для Генриха VIII вопрос о наследнике – вопрос чрезвычайной важности. Он, который унаследовал престол своего отца, Генриха Тюдора, продолжатель молодой династии, конечно, начавшийся на поле боя, в общем, фактически с узурпацией. Что важнее всего? Продолжить. А у него нет сына. В 1513-м, после битвы при Флоддене, опять мертвый мальчик родился. В 1516-м, наконец, ребенок живой, но это девочка. И это Мария,
Маша,
которая со временем...
Это девочка Маша, которую
со временем будет известна как Мария Кровавая, и не во всем тут виновата она. Особенно трагично то, что в том же 1516 году у Генриха VIII родился побочный сын от фаворитки Блаунд, и он назвал его Генри Фицрой, буквально «сын короля».
Да.
Это здесь... ужас, впереди испытание.
Ну да, впереди вот ужас будет.
Впереди, как пишут некоторые авторы, семилетнее помешательство на Анне Болейн и реформация.
Но голову потеряет не только он, а скорее она. Вот. Ну что же.
Она в прямом смысле.
Она в прямом.
А он в перенос.
До следующей субботы мы с вами прощаемся, когда продолжим разговор о Генрихе VIII.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.